Джеромка Джером. Трое в лодке, не считая собаки. Глава 17. День стирки, рыбы и рыболовы, об искусстве ужения, добросовестный рыболов, рыболовная история. Мы пробыли в Стритли 2 дня и отдали свои вещи в стирку. Пробовали мы было и сами простирать их в реке под руководством Джорджа, но попытка оказалась неудачной, даже более чем неудачной, ибо положение наше после стирки сделалось хуже прежнего. До того, как мы вымыли свои вещи, они были действительно очень и очень грязны, но все же пригодны для носки. А после стирки... Что уж тут скрывать. После этой стирки Темза от самого Рединга и до Хенли стала намного чище, чем была. Мы собрали и размазали по своей одежде всю грязь, накопившуюся в реке на этом участке. Прачка в Стритли сказала, что чувство справедливости требует взять с нас тройную плату. По ее словам, тут требовалось не столько отстирывать, сколько выкапывать. Мы уплатили по счету без ропота. Окрестности Стритли и Горинга представляют собой большой рыболовный центр. Здесь имеется превосходная рыбная ловля. Река изобилует угрями, язями, щуками, плотвой и пескарями. И можно сидеть и удить там по целым дням. Иные так и делают. Им никогда ничего не удается поймать. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь поймал что-нибудь в Темзе, исключая дохлых кошек, но это, разумеется, не имеет ничего общего с рыбной ловлей. Местный рыболовный указатель ничего не говорит о том, чтобы рыба здесь попадалась на удочку. Он ограничивается заявлением, что место благоприятствует рыбной ловле. И, основываясь на том, что я здесь видел, я вполне готов подтвердить это заявление. Нет ни одного места в мире, где можно было бы получить столько рыбной ловли или посвящать ей больше времени. Некоторые рыболовы приезжают и остаются поудить день, другие остаются на целый месяц. Можете, если хотите, оставаться хоть целый год. Никакой разницы не будет. Путеводитель рыболова по Темзе говорит, что здесь ловятся щуки и окуни. Но в этом путеводитель рыболова ошибается. Щуки и окуни могут находиться здесь. Я даже доподлинно знаю, что они здесь находятся. Видеть их можно целыми стаями, когда идешь прогуляться вдоль по берегу. Они подплывают и высовываются из воды, разинув рот, и просят сухарей. Когда идешь купаться, они толпятся вокруг, и прохода вам не дают, и раздражают вас. Но чтобы они ловились с помощью червяка на крючке или чего-либо подобного, ну нет, шалишь. Сам я неважный рыболов. Одно время я посвятил этому вопросу достаточно внимания и делал, как мне казалось, недурные успехи. Но опытные рыболовы сказали мне, что толку от меня никогда не будет, и убедили меня бросить. Они признавали, что я превосходно умею закинуть удочку и, очевидно, полон охоты к делу, а также снабжен достаточной порцией прирожденной лени — но, тем не менее, из меня никогда не выйдет настоящего рыболова. Слишком мало у меня воображения. По их мнению, из меня вышел бы поэт или репортер, или автор сенсационного фельетона, или что-то иное в том же роде. Но для того, чтобы завоевать приличное положение среди рыболовов Темзы, требуется больше игры воображения, больше силы творчества, нежели их, по-видимому, у меня имеется. Некоторые люди воображают, что для того, чтобы быть хорошим рыболовом, требуется одно только свойство — лгать с легкостью и не краснея. Но это ошибка. Простая голая фабрикация бесцельна. На это способен всякий новичок. Опытный рыболов узнается в обоснованных подробностях, в нотках вероятности, в общем тоне добросовестной, почти педантической правдивости. Каждый может прийти и сказать: «О, я поймал вчера вечером 15 дюжин окуней». Или: «В прошлый понедельник я вытащил пескаря весом в 18 фунтов и длиной в 3 фута от носа до хвоста». Для этого не требуется ни искусство, ни умение. Нужна одна только смелость. Ха, нет, утонченный рыболов пренебрегает такого рода врагами. Его система — целая наука сама по себе. Он спокойно входит в комнату со шляпой на голове, занимает самое удобное место, раскуривает трубку и начинает молча курить. Некоторое время он предоставляет юнцам хвастать напропалую. Потом, пользуясь минутным затишьем, вынимает трубку изо рта и замечает, выбивая залу об решетку: «Но мне во вторник вечером попалась такая рыба, о которой не стоит никому рассказывать». «О, почему же?» — спрашивают его. «Да потому что никто мне не поверит». Спокойно и даже без всякого оттенка горечи в тоне отвечает он, после чего заново набивает трубку и просит хозяина принести ему холодного шотландского виски. После этого наступает молчание, ибо никто не испытывает в себе достаточной уверенности, чтобы противоречить, поэтому ему приходится продолжать, не дождавшись поощрения. «Нет», — произносит он задумчиво, — «я сам бы не поверил, когда бы мне рассказали, но, тем не менее, это факт. Просидел я целый день и ничего решительно не поймал, кроме нескольких дюжин плотвы и десятков 2 щук. И только что хотел совсем бросить ловлю, как вдруг леска довольно-таки сильно дернулась. Я подумал, что попалась еще одна рыбешка. И давай тянуть. Ха, не тут-то было. С места не сдвинешь. Потребовалось полчаса. Полчаса, милостивый государь, чтобы заполучить эту рыбу. И каждую минуту я думал, что вот-вот удочка лопнет. Вытащил я его, наконец. И что же, вы думаете, оказалось? Ха, осетр». 40-фунтовый осетр, пойманный на удочку, джентльмены. Да, тут не мудрено удивиться. Стаканчик холодного шотландского, хозяин, пожалуйста. Потом уже следует подробное изложение всеобщего изумления. И что сказала его жена, когда он пришел домой? И что сказал Джо Багглз? Однажды я спросил хозяина одного из прибрежных трактиров, не сказывается ли на его здоровье слушание рассказов окружающих рыболовов, но он отвечал: «О, нет, теперь нет, сэр. Вначале, правда, немножко-таки пронимало иной раз, но Христос с вами. Мы с хозяюшкой теперь слушаем их день-деньской. Привыкаешь, знаете ли». Я знал молодого человека, чрезвычайно добросовестного малого. Когда он затеял стать рыболовом, он решил никогда не преувеличивать своих уловов больше, чем на 25%. «Когда поймаю 40 рыб, — говорил он, — буду рассказывать, что поймал 50, и так далее. Но свыше этого лгать не буду, потому что лгать грешно». Но 25-процентная система вовсе ему не удалась. Он не смог применить ее. Величайшее число пойманных им за день рыб никогда не превышало 3. А нельзя же прибавить 25% к трем, по крайней мере, не тогда, когда имеешь дело с рыбой. Поэтому он увеличил проценты до 33 с третью. Но и это было неудобно, когда ему удавалось поймать всего одну или две рыбины. Тогда, чтобы упростить дело, он просто решил увеличивать каждый улов вдвое. Придерживался он этой системы около 2 месяцев, после чего разочаровался в ней. Никто ему не верил, когда он говорил, что только удваивает улов. Так что с этой стороны он не заслужил никакого уважения. А в то же время его умеренность создавала ему невыгодное положение среди прочих рыболовов. Когда, поймав на самом деле 3 мелких рыбки, он рассказывал, что поймал их 6, ему становилось невыносимо завидно слушать рассказ человека, поймавшего, как он достоверно знал, всего 1, и болтавшего направо и налево, что поймал 2 дюжины. Кончилось тем, что он заключил с самим собой последний разговор, которого и придерживался свято до сегодня, решив принимать каждую пойманную им рыбу за 10 и всегда начинать с 10. Так, например, не поймав ни одной рыбы, он говорил, что поймал их 10. По этой системе нельзя было поймать меньше 10 рыб. В этом была ее основа. Затем, если в силу счастливой случайности ему удавалось поймать 1 рыбу, он считал их 20. 2 рыбы равнялись 30, 3 — 40 и так далее. Это простой и легко выполнимый план. И недавно возбуждался вопрос о том, чтобы принять его за общее правило для всей рыболовной братии. Действительно, Комитет Союза рыболовов Темзы предлагал одобрить его 2 года назад, но некоторые из старших членов запротестовали. Они заявили, что готовы обдумать предложение, если цифра будет удвоена, и каждая рыба будет считаться за 20. Если у вас когда-нибудь окажется свободный вечерок, когда вы будете на реке, советую вам забрести в один из этих прибрежных трактиров и занять место в распивочной. Более чем вероятно, что вам подвернутся 2 старых рыболова, потягивающих вместе грог, и вы в полчаса наслушаетесь достаточно рыбных историй, чтобы расстроить себе пищеварение на целый месяц. Джордж и я. Не знаю, что стало с Гаррисом. Он вскоре после полудня пошел побриться, потом вернулся и 40 минут чистил свои башмаки мелом, после чего мы его не видали. Итак, Джордж, я и собака, будучи предоставлены самим себе, отправились вечером 2-го дня ради прогулки в Уоллингфорд, а на обратном пути зашли в прибрежный трактирчик для отдыха и кое-чего иного. Мы вошли в комнату и сели. Там уже оказался старичок, куривший длинную глиняную трубку, и мы, понятно, разговорились. Он объявил нам, что сегодня была хорошая погода, а мы сообщили ему, что вчера была хорошая погода, а потом мы уведомили друг друга, что завтра, вероятно, будет хороший денек. А Джордж выразил мнение, что есть неплохие виды на урожай. После этого так или иначе выяснилось, что мы не здешние и собираемся уехать на следующее утро. Тут в разговоре последовала пауза, во время которой наши взгляды блуждали по комнате. Наконец они остановились на запыленном стеклянном футляре, помещенном очень высоко над камином и содержащем форель. Она привлекла меня, эта форель. Очень уж была чудовищная рыба. По правде говоря, я с первого взгляда даже принял ее за треску. «Ага», — заметил старик, проследив направление моего взгляда. «Славная штучка, не правда ли?» «Нечто необычайное», — пробормотал я. А Джордж спросил старика, сколько, по его мнению, весит эта рыба. 18 фунтов 6 унций, — сказал наш приятель, вставая и сбрасывая куртку. «Да», — продолжал он, — «тому будет 16 лет, 3-го числа будущего месяца, как я поймал эту рыбу. Попалась она мне под самым мостом на Пескарика. Сказали мне, что она в реке, а я сказал, что заполучу ее. Так и сделал. Немного теперь осталось по соседству таких рыб, сдается мне. Спокойной ночи, господа. Спокойной ночи». И ушел, оставив нас вдвоем. После этого мы глаз не могли оторвать от этой рыбы. Действительно, рыба была на диво. Мы все еще любовались ею, когда местный кэбман, только что вернувшийся в трактир, подошел к дверям с кружкой пива в руке и также взглянул на нее. «Почтенная форель», — заметил Джордж, обращаясь к нему. «И то правда, сэр», — ответил он. Затем, глотнув пиво, добавил, «Пожалуй, не при вас ее поймали». «Нет», — объяснили мы ему, — «мы не здешние». «Ага», — добавил он, — «стало быть, как же вам тут быть? Прошло уж около 5 лет с тех пор, как я поймал эту форель».
«Так это вы ее поймали?» — поинтересовался я.
«Да, сэр», — отвечал добродушный старик, — «поймал я ее как раз пониже шлюза, то есть где тогда был шлюз, в пятницу после полудня. И всего замечательнее то, что я ее поймал на муху. Я ведь пошел удить щуку, Господь с вами, даже и не помышлял о форели. И как увидал этого молодца на удочке, ух, убейте меня, если не растерялся маленько». «А понимаете ли, ведь в ней весу 26 фунтов!» «Доброй ночи, господа, доброй ночи!»
5 минут спустя явился третий человек, рассказавший нам, что это он поймал ее рано поутру на уклейку. А после его ухода вошел степенный, торжественный с виду пожилой субъект и уселся возле окна. Некоторое время мы все молчали. Наконец Джордж повернулся к новоприбывшему и сказал:
«Виноват. Надеюсь, вы извините нашу нескромность. Ведь мы здесь совсем чужие люди. Но мой приятель и я были бы бесконечно благодарны, если бы вы рассказали нам, каким образом вы изловили вон ту форель».
«Да кто же это вам сказал, что она поймана мной?»
Последовал изумленный вопрос. «Мы отвечали, что никто нам этого не говорил, но почему-то мы инстинктивно чувствовали, что поймал ее никто иной, как он».
«Удивительная штука! Прямо-таки удивительная!» Со смехом отозвался степенный незнакомец. «Ибо на деле-то выходит, что вы угадали верно. Поймал ее я. Но забавно, как это вы сразу угадали. Поразительно, право».
И пошел, и рассказал, как потребовалось 30 минут, чтобы вытащить ее, и как у него сломалась удочка. Говорил, что тщательно взвесил ее, придя домой, и что весы потянули. 34 фунта. Этот также ушел, в свою очередь. А когда он ушел, пришел посидеть с нами хозяин. Мы передали ему различные версии, которые слыхали о его форели. Это чрезвычайно его позабавило, и все мы от души хохотали. Подумать только, что Джим Бетс и Джо Магглз, и мистер Джонс, и старик Билли Мондерс все рассказали вам, что они ее поймали. Вот так ловко! — молвил добрый, честный старик, трясясь от смеха. — Так это на них похоже. Подарить ее мне, поместить у меня, когда бы они ее поймали. Затем рассказал нам истинную историю этой рыбы. Оказывается, он сам поймал ее много лет назад, будучи еще совсем мальчиком. И не благодаря особому старанию или искусству, а просто в силу той необъяснимой удачи, которая, по-видимому, всегда поджидает мальчишку, увильнувшего от школы и отправившегося поудить в солнечный денек с помощью привязанной к дереву бечевки. Он сказал, что эта форель спасла его от порки, и что даже сам школьный учитель заявил, будто она стоит тройного правила и всех упражнений вместе взятых. В эту минуту хозяина вызвали из комнаты, и мы с Джорджем снова обратили взоры к рыбе. Форель была поистине поразительная. Чем больше мы на нее смотрели, тем больше ей дивились. Джордж пришел в такое возбуждение, что влез на спинку стула, чтобы получше рассмотреть ее. Но тут стул поскользнулся, и Джордж, пытаясь спастись, отчаянно вцепился в футляр с форелью, и футляр с треском обрушился, а Джордж со стулом свалились на него. — Ты не повредил рыбу, надеюсь? — в тревоге воскликнул я, бросаясь к нему. — Надеюсь, что нет, — ответил Джордж, осторожно вставая и озираясь. Надежда его не оправдалась. Форель разбилась на тысячи кусков. Я говорю тысячу, но возможно, что их было всего 900. Я их не считал. Нам показалось странным и необъяснимым, чтобы чучело форели могло таким образом разбиться вдребезги. Оно и было бы странным и необъяснимым, будь это действительно чучело форели, но оно им не было. Форель была сделана из гипса. Глава 18. Шлюзы. С меня и Джорджа снимают фотографию. Уоллингфорд. Дорчестер. Эббингдон. Семейный человек. Хорошее место для утопленниц. Трудный участок реки. Деморализующее влияние речного воздуха. Мы оставили Стрингли рано на следующее утро и гребли до Каллама, где переночевали под парусиной вблизи плотины. Река между Стритли и Уоллингфордом не особенно интересна. От клива на протяжении 6,5 миль не имеется ни одного шлюза. Кажется, это самый длинный перегон на всей реке выше Теддингтона, и Оксфордский клуб пользуется им для пробных гонок. Но как бы ни было удобно это отсутствие шлюзов для гребцов, простой искатель развлечений поневоле жалеет о нем. Лично я люблю шлюзы. Они приятно прерывают однообразие гребли. Люблю сидеть в лодке и медленно подниматься из прохладной глубины к новым видам и горизонтам, или проваливаться, так сказать, вон из мира и дожидаться, в то время как скрипят мрачные ворота, и узкая полоска света между створками медленно расширяется, пока вся смеющаяся река снова не раскинется перед вами, и вы не выплывете из краткого плена на ее приветливые воды. Живописные местечки эти старые шлюзы. Толстый старый сторож, его бодрая жена и быстроглазая дочурка — все это люди, с которыми приятно перекинуться несколькими словами. Вернее, так было прежде. За последнее время управление Темзы, очевидно, обратилось в общество покровительства идиотам. Многие из новых шлюзных сторожей, в особенности в людных местах реки, нервные, суетливые старики, совершенно непригодные для своих обязанностей. Здесь же встречаешься с другими лодками и обмениваешься речными сплетнями. Темза не была бы волшебной страной, если бы не ее увитые цветами шлюзы. По поводу шлюзов мне вспоминается катастрофа, едва не постигшая меня и Джорджа одним летним утром в Хэмптон-Корте. День был чудесный, и шлюз кишел народом, и, как это водится на реке, предприимчивый фотограф задумал изобразить нас разбросанными по поднимающейся воде. Я не сразу заметил, что происходит, поэтому очень удивился, увидев, что Джордж поспешно разгладил свои брюки, взъерошил волосы и залихватски заломил шапку на затылок. После чего, придав лицу выражение смешанной приветливости и печали, он принял грациозную позу и постарался запрятать ноги. Первой моей мыслью было, что он внезапно заметил знакомую барышню, и я стал смотреть по сторонам, разыскивая, кто бы это мог быть. Все присутствующие словно внезапно одеревенели. Все они стояли или сидели в самых оригинальных и любопытных позах, какие мне когда-либо приходилось видеть лишь на японских веерах. Девицы все улыбались. Ах, и до чего же они были милы! А молодые люди хмурились и выглядели суровыми и благородными. И тут, наконец, меня озарил истинный смысл происходившего. И я встревожился мыслью, поспею ли. Наша лодка была на первом плане, и мне казалось неделикатным испортить фотографу этот снимок. Поэтому я живо обернулся и занял позицию на носу, опершись на багор с небрежной грацией, свидетельствовавшей о ловкости и силе. Затем я выпустил на лоб вьющуюся прядь и изобразил выражение мечтательности с примесью легкого цинизма, которое, как говорят, мне к лицу. В то время как мы стояли, дожидаясь решающего момента, кто-то за нами крикнул: «Эй, там, смотрите на свой нос!» Я не мог оглянуться, чтобы узнать, в чем дело, и на чей нос требуется смотреть. Я искоса взглянул на нос Джорджа. Нос оказался нормальным, по крайней мере, в нем не было ничего подлежащего изменению. Скосил глаза на свой, и он также оказался таким, как можно было от него ожидать. «Смотрите на свой нос, вы глупый осел!» — повторил тот же голос, но громче. Потом другой голос крикнул: «Вытащите свой нос! Вы что, не слышите? Вы двое с собакой!» Ни я, ни Джордж не смели оглянуться. Рука фотографа была у аппарата. Он с минуты на минуту мог щелкнуть затвором. Нас ли это они окликают? Что случилось с нашими носами? Откуда их надо вытаскивать? Но тут весь шлюз поднял крик, и громовой голос позади нас рявкнул: «Смотрите на лодку, джентльмены! Вы, те в красной и черной шапке, поторопитесь, не то фотограф изобразит два ваших трупа!» Тогда мы взглянули и увидели, что нос нашей лодки застрял под бревнами шлюза, а прибывавшая вода поднимается вокруг и опрокидывает ее. Еще минута, и все будет кончено. С быстротой молнии каждый из нас схватился за весло. Мы мощным ударом высвободили лодку, оттолкнувшись от стенки, в то время как сами полетели вверх тормашками на дно. Мы не удались на фотографии, Джордж и я. Разумеется, как и следовало ожидать, фотограф пустил свою окаянную машину в ход в тот самый момент, когда мы оба лежали на спине с диким выражением «Где я? Что случилось?» на лице и отчаянно размахивали в воздухе четырьмя ногами. Наши ноги, несомненно, оказались на переднем плане. Собственно говоря, едва ли было видно что-либо другое. Из-за них выглядывали части других лодок и фрагменты пейзажа, но все и все на шлюзе казались такими незначительными и жалкими по сравнению с нашими ногами, что остальная публика чувствовала себя в конец пристыженной и отказалась подписаться на фотографии. Владелец одного парового катера, изъявивший желание взять 6 экземпляров, отказался от заказа при виде негатива. Он сказал, что возьмет их, если кто-нибудь сумеет показать ему его катер. Но никто не смог этого сделать. Катер притаился где-то за правой ногой Джорджа. У нас было немало неприятностей по этому случаю. Фотограф считал, что мы каждый обязаны взять по дюжине экземпляров ввиду того, что фотография на 9/10 состоит из нас. Но мы отказались. Мы объявили, что не прочь сниматься во весь рост, но предпочитаем при этом находиться в надлежащем виде. На 6 миль выше Стрингли находится Уоллингфорд. Очень старинный город, игравший деятельную роль в английской истории. Это был грубый и глинобитный город в дни бритов, гнездившихся здесь, пока их не выселили римские легионы, заменившие глиняные стены мощными укреплениями, следы которых до ныне еще не удалось изгладить времени. Так умело строили эти древние каменщики. Но время, хотя и приостановленное римскими стенами, скоро истерло римлян в прах, и на той же земле в позднейшие годы сражались дикие саксы и грузные датчане, пока не пришли норманы. Город оставался обнесенным стеной и укрепленным вплоть до парламентской войны, когда подвергся долгой и жестокой осаде Ферфакса. Наконец он пал, и стены его сравняли с землей. От Уоллингфорда вверх до Дорчестера окрестности реки становятся все более холмистыми, разнообразными и живописными. Дорчестер стоит в полумиле от реки. Можно достигнуть его, поднявшись вверх по Темзе на веслах, но всего лучше расстаться с рекой у шлюза Дей и взять поперек полей. Дорчестер — очаровательно мирное местечко, погруженное в тишину, безмолвие и сонливость. Дорчестер был подобно Уоллингфорду, крепостью в древнебританские времена. Он назывался тогда Каэр-Дорен, город на воде. В позднейшие времена римляне устроили здесь большой лагерь, укрепления которого кажутся теперь низкими ровными холмами. В саксонскую эпоху здесь была столица Уэссекса. Дорчестер, очень древний город, был некогда великим и могущественным. Теперь он в стороне от подвижного света, клюет носом и грезит. Очень пышные и красивые окрестности реки вокруг Клифтон-Хэмпдена, который сам по себе очарователен. Старомодная мирная деревушка, изобилующая цветами. Если ночевать в Клифтоне, нельзя выбрать ничего лучше, чем ячменный сток. Могу сказать, что это занятная, наиболее древняя харчевня на всей реке. Она стоит направо от моста, в стороне от деревни. Ее низко спускающаяся остроконечная крыша, крытая тростником,
Ее решетчатые окна придают ей нечто сказочное, между тем, как внутри она еще более напоминает о некотором царстве, некотором государстве. В ней не следует останавливаться героине современного романа. Героиня современного романа всегда бывает божественно высока, и то и дело выпрямляется во весь рост. В ячменном стогу она стукалась бы головой о потолок каждый раз, когда ей вздумалось бы выпрямиться. Также это неподходящая гостиница для пьяницы. Слишком уж много в ней сюрпризов в виде неожиданных ступенек, ведущих то вниз, то вверх. Что же касается того, чтобы подняться по лестнице к себе в спальню или найти свою кровать, однажды поднявшись, обе эти операции оказались бы одинаково невыполнимыми для него. Мы рано встали на следующий день, задавшись целью быть в Оксфорде до вечера. Поразительно, как рано можно встать, когда ведешь кочевую жизнь, когда лежишь, завернувшись в плед на досках лодки с подсунутым под голову саквояжем, далеко не так жаждешь поваляться еще 5 минут, как это бывает, когда лежишь на перине. Мы успели позавтракать и миновать Клифтонский шлюз к 9:30. От Клифтона до Калема берега реки плоский, однообразный и неинтересный. Но после Калемского шлюза, наиболее холодного и глубокого на всей реке, пейзаж становится привлекательнее. В Эббингдоне река проходит у самых улиц. Эббингдон — типичный провинциальный городок низшего разряда, тихий, чрезвычайно почтенный, чистый и отчаянно скучный. Он гордится своей древностью, но сомнительно, чтобы мог соревноваться в этом с Уоллингфордом и Дорчестером. Когда-то здесь стояло знаменитое аббатство, и в том, что сохранилось от его освященных стен, теперь варят пиво. В церкви святого Николая в Эббингдоне имеется памятник Джону Блейкуоллу и жене его Джейн, скончавшимся после счастливой супружеской жизни в один и тот же день, 21 августа 1625 года. А в церкви святой Елены есть надпись, гласящая, что В. Ли, скончавшийся в 1637 году, имел в течение жизни 200 без трех человек потомства. Сделав вычитание, вы увидите, что в семействе господина Ли насчитывалось 197 членов. Господин В. Ли, пятикратный мэр Эббингдона, был без сомнения благодетелем для своего поколения. Но надеюсь, однако, что в нашем переполненном 19-м столетии немного найдется людей такого размаха. От Эббингдона до Ньюнем-Кортни лежат красивые места. Ньюнемский парк стоит того, чтобы его посетить. Осматривать можно по вторникам и четвергам. В доме имеется хорошая коллекция картин и редкостей, а парк великолепен. Омут за шлюзом внизу Сентфорда — отличное место, чтобы утопиться. Нижнее течение страшно сильно, и однажды попав в него, считайте, что ваше дело в шляпе. Здесь поставлен обелиск, отмечающий то место, где уже утонуло, купаясь, двое купальщиков. И ступени обелиска обыкновенно служат трамплином для молодых людей, желающих убедиться, точно ли существует настоящая опасность. Шлюз и мельница Ифли за милю до Оксфорда служат излюбленной темой пристрастным к реке художникам. Подлинные места, однако, внушают некоторое разочарование тем, кто раньше видел картины. Впрочем, я заметил, что мало какие оригиналы на этом свете вполне достойны списанных с них картин. Мы прошли Ифлийский шлюз около половины двенадцатого. А потом, прибрав лодку и приготовив все к высадке, двинулись на приступ последней мили. Между Ифли и Оксфордом находится самое трудное место реки, какое мне известно. Надо родиться в этом месте, чтобы понимать его. Я побывал на нем порядочное число раз, но никогда не смог попасть с ним в такт. Провести лодку по прямой линии от Оксфорда до Ифли может только человек, способный прожить с удобством под одной кровлей с женой, тещей, своей старшей сестрой и старой служанкой, находившейся в доме, когда он был еще младенцем. Сперва течение потащит вас к правому берегу, потом к левому, а потом вытащит вас на середину, покружит на месте раза три, после чего снова вынесет вверх по реке и неизменно закончит попыткой разбить вас в лепешку о какую-нибудь баржу. Из этого, естественно, следовало, что мы мешали многим другим лодкам на протяжении этой мили, а они мешали нам, в результате чего проистекло много сквернословия. Не знаю, почему это, но все всегда бывают исключительно раздражительными на реке. Пустячные неудачи, проходящие почти незамеченными на суше, приводят вас чуть ли в неистовство, когда случаются на воде. Когда Гаррис или Джордж ломают дурака на суше, я снисходительно улыбаюсь. Когда же они выкидывают глупости на воде, я награждаю их леденящими кровь наименованиями. Если мне на пути попадается другая лодка, мне хочется взять весло и убить всех сидящих в ней. Самые добронравные люди становятся буйными и кровожадными на лодке. Однажды я катался с одной девицей. По природе она отличалась самым милым и покладистым характером. Но на реке речи ее наводили ужас. «Ах, провались он совсем!» — восклицала она, когда ей подворачивался какой-нибудь злополучный гребец. «Почему он не смотрит, куда идет?» Она приговаривала с негодованием. «Гадкий старый парус!» Когда последний не хотел как следует подняться, и хватала его, и трясла. На суше, однако, как я уже говорил, это была самая любезная и добросердечная барышня. Речной воздух оказывает разрушительное действие на характер. И этим, как мне кажется, объясняется, почему даже рабочие на баржах, и те иногда грубо обращаются друг с другом и употребляют выражения, о которых, без сомнения, жалеют в более спокойные минуты. Глава 19. Оксфорд. Представление Монморанси о небе, наемная лодка Верхней Темзы, ее красоты и преимущества. Гордость Темзы. Погода меняется. Река в различных видах. Невеселый вечер. Стремление к недостижимому. Бодрящая круговая беседа. Джордж играет на банджо. Заунывная мелодия. Очень дождливый день. Бегство, скромный ужин и тост. Мы очень приятно провели в Оксфорде два дня. В городе много собак. Монморанси подрался 11 раз в первый день, 14 во второй и думал, очевидно, что попал на небо.
Люди, рожденные чересчур слабыми или чересчур ленивыми, чтобы находить удовольствие в гребле против течения, нередко нанимают в Оксфорде лодку и гребут вниз. Для энергических, однако, путешествие вверх по реке предпочтительнее. Не всегда годится идти вместе с течением. Гораздо более удовлетворительно напрячь все силы и бороться с ним, и выйти победителем вопреки ему. Так я, по крайней мере, чувствую, когда Гаррис и Джордж гребут, а я сижу на руле. Тем, кто задумывает начинать прогулку с Оксфорда, я сказал бы, берите собственную лодку. Разве только вы можете взять чью-нибудь чужую, не рискуя быть облеченным. Те лодки, которые можно нанять на Темзе вверх от Марло, в общем, очень неплохие. Они порядочно держатся на воде, и если только с ними обращаться осторожно, редко разваливаются на части или тонут. В них имеются места для сидения, а также все необходимые приспособления, или почти все, чтобы грести и управлять ходом. Но они не блещут красотой. Лодка, которую вы можете нанять на реке вверх от Марло, не из тех лодок, в которых можно важничать и красоваться. Наемная лодка верхней Темзы живо излечивает своих пассажиров от подобных поползновений. Это главное, можно сказать, единственное ее достоинство. Занимающий наемную лодку этого разряда обыкновенно скромен и застенчив. Он охотно придерживается тенистой стороны под деревьями и передвигается преимущественно рано поутру или поздно вечером, когда на реке мало свидетелей. Когда занимающий наемную лодку верхней Темзы видит какого-нибудь знакомого, он вылезает на берег и прячется за дерево. Я был однажды членом общества, нанявшего в летнюю пору лодку на верхней Темзе для нескольких дней катания. Никто из нас до тех пор не видел таких лодок, и даже увидев ее, мы не поняли, что это такое. Мы письменно заказали лодку на две пары весел. Когда же явились со своими мешками на пристань и назвались, человек сказал: «Ах, да вы те, что заказали лодку на две пары весел, все готово. Джим, сходи за гордостью Темзы». Мальчик отправился и возвратился 5 минут спустя, таща с усилием допотопный деревянный чурбан, имевший такой вид, точно его недавно откуда-то выкопали. Да и выкопали-то неосторожно, чрезмерно при этом повредив. Личное мое впечатление при первом взгляде на этот предмет было, что это какая-нибудь римская древность. Какая именно, я не мог понять. Быть может, гробница. Окрестности Верхней Темзы изобилуют римскими древностями, и мое предположение казалось мне очень правдоподобным. Но наш серьезный товарищ, кое-что смекавший в геологии, осмеял мою римскую теорию и объявил, что ясно даже низменнейшему интеллекту, к каковой категории он, видимо, все-таки не мог причислить мой, что найденный мальчиком предмет есть ископаемый кит, и указал нам на разные признаки, доказывавшие, что он принадлежит к доледниковому периоду. Для разрешения задачи мы обратились к мальчику. Мы попросили его не бояться, но сказать нам истинную правду. Что это? Доадамовский кит или древнеримский гроб? Мальчик отвечал, что это гордость Темзы. Сперва мы нашли этот ответ мальчика весьма юмористичным, и один из нас дал ему 2 пенса в награду за остроумие. Но когда нам показалось, что он слишком долго настаивает на своей шутке, мы потеряли терпение. «А ну-ка, малый, будет вздор болтать!» — оборвал его наш капитан. «Тащи домой материнское корыто и подавай нам лодку!» Тогда пришел сам лодочник и ручался честным словом, как человек дела, что предмет этот на самом деле лодка, и не какая-нибудь, а та самая лодка на две пары весел, избранная для нашей речной прогулки. Мы много ворчали. Мы находили, что он мог бы, по крайней мере, выбелить ее или засмолить, словом, сделать что-нибудь, чтобы отличить ее от бесформенного обломка. Но он не усматривал в ней никаких изъянов. Он даже, очевидно, обиделся на наше замечание. Объявил, что выбрал то, что у него было лучшего на складе, и что мы могли бы выказать побольше благодарности. По его словам, она, гордость Темзы, служит людям точно такой, какой мы сейчас ее видим. Ровно 40 лет на его памяти, и никто никогда на нее не жаловался, и он не видит причины, почему бы нам быть недовольными. От дальнейшего спора мы отказались. Мы скрепили так называемую лодку веревками, достали кусок обоев и залепили наиболее плохие места, помолились Богу и вступили на борт. С нас содрали 34 шиллинга за пользование этим останком в течение 6 дней, а ему красная цена 4 шиллинга 6 пенсов на любой распродаже плавучего леса на берегу реки. На 3-й день погода переменилась. Ах, да, я говорю о нашей теперешней прогулке. И мы отбыли из Оксфорда в обратный путь под непрерывным дождем. Когда солнце играет на пляшущих волнах, золотит серо-зеленые буквы и стволы, мерцает в глубине темных прохладных лесных тропинок, гоняет тени по мелкой воде, брызжет алмазами с мельничных колес, посылает поцелуи кувшинкам, играет с пенистой водой плеса, серебрит мшистые мосты и стены, оживляет каждый городок, украшает каждую ложбину и лужайку, путается в камышах, выглядывает со смехом из-за каждого поворота, веселит далекие паруса, наполняет воздух нежным блеском. Тогда река кажется волшебным золотым потоком. Но река холодная и усталая, с непрерывно падающими на потемневшие вялые воды дождевыми каплями, звучащими, подобно женскому плачу в темной комнате, в то время как леса, темные и умолкшие, стоят как призраки на берегу, окутанные туманом, призраки безмолвные, с укоризненными глазами, как призраки недобрых дел и забытых друзей, это река привидений в стране тщетных сожалений. Солнечный свет — кровь природы. Мать-Земля смотрит на нас тусклыми, бездушными глазами, когда в ней гаснет солнечный свет. Тогда нам становится грустно быть с нею. Она как будто не любит, не узнает нас. Она как вдова, потерявшая любимого супруга, и дети берут ее за руку и смотрят ей в глаза, но не встречают ответной улыбки. Весь этот день мы гребли под дождем. Унылое это занятие. Вначале мы притворялись, что нам это нравится. Уверяли, что рады перемене и что интересно видеть реку в разных ее видах. Нельзя же рассчитывать, чтобы солнце светило все время. Да оно даже и неприятно. Мы уверяли друг друга, что природа прекрасна даже в слезах. Гаррис и я даже обнаружили большой подъем духа в течение 1-х часов. Мы пели песню о цыганской жизни и о том, как очаровательно житье-бытие цыгана, как ему понутру и солнце, и гроза, и каждый ветерок, и как он наслаждается дождем, и сколько это ему приносит пользы, и как он смеется над теми, кто не любит дождя. Джордж веселился более умеренно и не расставался с зонтиком. Мы натянули парусину еще до ленча и так и не снимали ее весь день, оставив только маленькое отверстие на носу, откуда один из нас мог грести и следить за направлением.
Таким образом, мы сделали 9 миль и остановились на ночь немного пониже шлюза Дэй. Не могу по совести сказать, чтобы мы весело провели вечер. Дождь лил с тихой настойчивостью. В лодке все сделалось мокрым и липким. Ужин успеха не имел. Пирог с телятиной приедается, когда не испытываешь настоящего голода. Мне хотелось карпа и котлет. Гарри сболтала соте под белым соусом и передал остатки своего пирога Монморанси, который отклонил их и, видимо, оскорбленный предложением, ушел и уселся в одиночестве в противоположном конце лодки. Джордж попросил нас не говорить о таких вещах, по крайней мере, пока он не доел своей порции отварного мяса без горчицы. После ужина мы играли в карты. Играли мы 1,5 часа, и под конец Джордж выиграл 4 пенса. Джорджу всегда везет в игре. А Гаррис и я проиграли каждый ровно по 2 пенса. Тогда мы решили бросить игру. Как выразился Гаррис, она оказывает возбуждающее действие, если злоупотреблять ею. Джордж предлагал продолжать и дать нам отыграться. Но мы с Гаррисом отказались от дальнейшей борьбы с судьбой. После этого мы приготовили себе грог, уселись в кружок и беседовали. Джордж рассказал об одном своем знакомом, который катался по реке 2 года назад и переночевал в сырой лодке точно в такую же ночь и подхватил ревматическую горячку. И ничто не могло его спасти. И он умер в страшных мучениях 10 дней спустя. Джордж говорил, что это был совсем молодой человек и что у него была невеста. Ему редко приходилось встречаться с более печальным случаем. Его рассказ напомнил Гаррису о его приятеле, служившем в волонтерах и переночевавшем в палатке в дождливую погоду в Олдершоте. «Точно в такую же ночь, как нынешняя», — добавил Гаррис, «а на следующее утро он проснулся калекой на всю жизнь». Гаррис обещал познакомить нас обоих с ним по возвращении в Лондон. Сердца наши обольются кровью при его виде. Отсюда мы, естественно, перешли к приятной беседе о болезни седалищного нерва, лихорадке, разных простудах, легочных заболеваниях и бронхите, и Гаррис заметил, что было бы ужасно, если бы один из нас серьезно заболел в эту ночь ввиду того, что мы находимся так далеко от всякого доктора. После этого разговора захотелось чего-нибудь повеселее, и в минуту слабости я предложил Джорджу достать банджо и попытаться спеть комическую песню. Должен сказать в пользу Джорджа, что упрашивать его не потребовалось. Он не стал плести вздора о том, что забыл ноты дома и тому подобное. Он тотчас же выудил свой инструмент и начал играть «Нежные черные глаза». До этого вечера я всегда считал «Нежные черные глаза» довольно банальной вещицей. Обильный источник печали, извлекаемый из нее Джорджем, положительно поразил меня. По мере того, как горестные звуки множились, в Гаррисе и во мне все росло желание пасть друг другу на грудь и залиться слезами. Но мы с большим усилием сдерживали закипавшие слезы и молча внимали дикой, тоскливой мелодии. Когда дошло до хора, мы даже сделали отчаянную попытку развеселиться. Мы наполнили свои стаканы и стали подтягивать. Гаррис запевал дрожащим от волнения голосом, а Джордж и я подхватили. «Нежные черные глаза! О, что за удивление! За миг лишь осуждение 2!» Тут мы больше не могли продолжать. Невыразимая скорбь, вложенная Джорджем в аккомпанемент, была выше наших сил в теперешнем подавленном состоянии нашего духа. Гаррис рыдал, как ребенок.
А пес выл до тех пор, пока я не испугался, как бы у него не разбилось сердце или не сломалась челюсть.
Джордж хотел приступить ко второму куплету. Ему казалось, что когда он немножко втянется в мотив и будет, так сказать, в состоянии вложить в него больше непринужденности, станет не так печально. Однако большинство высказалось против опыта. Так как ничего больше нам не оставалось делать, мы легли спать, то есть разделись и ворочались на дне лодки в течение 3 или 4 часов. После этого нам удалось урывками подремать до 5 часов утра, потом мы встали и позавтракали. Второй день точь-в-точь походил на первый. Дождь продолжал лить, а мы сидели под парусиной, завернувшись в непромокаемые плащи, и медленно скользили по течению. Один из нас, я теперь забыл который, но, кажется, это был я, произвел в течение утра несколько слабых попыток возобновить старую цыганскую блажь о том, будто мы дети природы и наслаждаемся дождем. Но дело не выгорало. Заявление, что дождь, плевать мне на него, так мучительно наглядно выражало чувство каждого из нас, что петь об этом казалось бесполезным. На одном пункте мы все сошлись, а именно, будь что будет, а мы доведем свое предприятие до горького конца. Мы задумали веселиться 2 недели на реке, и получим эти 2 недели веселья во что бы то ни стало. Если они убьют нас, ну что же, будет очень печально для нашей родни и друзей, но ничего не поделаешь. Мы сознавали, что уступить погоде в таком климате, как наш, значит подавать вредный пример.
«Осталось всего 2 дня». — говорил Гаррис. — А мы молоды и здоровы. Быть может, и уцелеем, в конце концов.
Около 4 часов мы начали обсуждать, как проведем вечер. В это время мы находились немного дальше Горинга и решили добраться до Пэнкборна и там переночевать.
— Еще один веселый вечерок, — пробормотал Джордж.
Мы сидели и мысленно переживали его.
«В Пэнкборне мы будем в 5 часов, кончим обедать, скажем, к 7:30, после этого можем прогуливаться по деревне под проливным дождем до сна и сидеть в тускло освещенной трактирной прихожей и читать альманах».
«Да, даже в Альгамбре и то было повеселее». — заметил Гаррис, отваживаясь на минуту высунуть голову из-под парусины и глянуть на небо.
— С маленьким ужином в превосходный малоизвестный ресторанчик по соседству, где можно получить один из лучших и дешевых французских обедов или ужинов, какие мне приходилось есть, с бутылкой превосходного вина за 3,5 шиллинга, и адрес которого я не такой дурак, чтобы вам сообщить. «В завершение», — добавил я почти бессознательно.
«Да, почти что жаль, что мы решили не расставаться с лодкой», — отозвался Гаррис. Вслед за тем наступило молчание. «Если бы мы только не решили идти на верную смерть в этом дрянном старом гробу», — заметил Джордж, окидывая лодку взглядом неумеренной зложелательности. «Стоило бы вспомнить, что из Пэнкборна, насколько мне известно, отходит в начале 6-го поезд, и мы могли бы попасть в город вовремя, чтобы съесть бифштекс, а потом пойти в то место, которое ты называл».
Никто не отвечал. Мы смотрели друг на друга, и каждый видел отражение собственных низких и греховных мыслей на лице другого. Мы молча вытащили и осмотрели саквояж. Осмотрели реку вверх и вниз по течению. Ни души. 20 минут спустя 3 человеческих фигуры, за которыми следовала пристыженная собака, осторожно крались
от лодочной пристани у Лебедя к железнодорожной станции, одетые в следующий, столь же малоаккуратный, как и щегольский наряд. Черные кожаные башмаки грязные, фланелевая пара очень грязная, коричневая фетровая шляпа, сильно потрепанная, непромокаемый плащ, очень мокрый, зонтик. Лодочника в Пэнкборне мы обманули. Мы не решились сказать ему, что бежим от дождя. Лодку и все ее содержимое мы оставили на его попечение, попросив приготовить ее к 9 часам на следующее утро. Если же, — сказали мы, — случится что-либо непредвиденное, мы напишем ему. Мы достигли Пэддингтонского вокзала в 7 часов и проехали прямо в упомянутый мной ресторан, где слегка перекусили, оставили Монморанси вместе с распоряжением об ужине к 10:30, потом продолжали путь к Лейстер-сквер. В Альгамбре мы привлекли немало внимания. Когда мы подошли к кассе, нам грубо предложили идти с другого подъезда и заявили, что мы опоздали на 30 минут. Мы не без труда убедили кассира, что он ошибается, принимая нас за всемирно известных акробатов с Гималайских гор. И он согласился взять с нас деньги и впустить. Внутри мы имели еще больше успеха. Публика не сводила восхищенных взглядов с наших молодецки загорелых лиц и живописных костюмов. Мы были центром всеобщего внимания. Это был настоящий триумф. Вскоре после первого балета мы удалились и возвратились в свой ресторанчик, где нас уже дожидался ужин. Признаюсь, этот ужин доставил мне удовольствие. Около 10 дней мы питались почти исключительно холодным мясом, пирогами и хлебом с вареньем. Пища простая, питательная, но в ней не было ничего воодушевляющего. И аромат бургундского, запах французских соусов и вид чистых салфеток и длинных хлебцев находили в душе горячий отклик. Некоторое время мы пили и ели молча, но пришла, наконец, минута, когда мы перестали сидеть, выпрямившись и крепко стиснув вилку и нож, когда мы откинулись на спинку стульев и стали работать челюстями медленно и небрежно. Когда мы вытянули ноги под столом, дали салфеткам соскользнуть незамеченными на пол и нашли время, чего не было до сих пор, окинуть критическим взглядом закопченный потолок, тогда мы протянули руки со стаканами во всю длину на столе и почувствовали себя добрыми, мечтательными, все прощающими. А Гаррис, сидевший у окна, отдернул занавеску и выглянул на улицу. Она блестела темным блеском под водой. Тусклые фонари мигали при каждом порыве ветра. Дождь хлестал по лужам и стекал из желобов на улицу. Мимо спешили редкие промокшие пешеходы, женщины с подобранными юбками. — Ну, — сказал Гаррис, протягивая руку за стаканом, — славная была прогулка, и большое за нее спасибо старой матушке Темзе. Но думаю, что мы хорошо сделали, отказавшись от нее именно теперь. За здоровье троих, благополучно выбравшихся из лодки. И Монморанси, стоя на задних лапах перед окном и выглядывая на улицу, одобрительно тявкнул, присоединяясь к нашему тосту. Большая благодарность за первый перевод повести княжне Еликониде Кудашевой.